«Дилетанты».
Добрый вечер, мы в прямом эфире, Сергей Бунтман на микрофон, и только я сегодня, вопреки тем сообщениям, которые были у нас на сайте, сразу написали всех прошлых, нынешних и будущих ведущих программы «Дилетанты», но это такая вышла ошибка. Сегодня мы будем говорить о книге «Воспоминания Ивана Серова. Записки из чемодана». И в связи с этой книгой был иск, есть и существует, передан в суд, и суд его рассматривает. Иск Александра Хинштейна, автора проекта и публикатора книги, а также внучки Ивана Серова, Веры Серовой. Этот иск рассматривался вчера в суде, и вот по горячим следам первого заседания стоит провести передачу, собственно. Но я хотел до этого поговорить о журнале «Дилетант», два слова сказать о том, что продолжается подписка на журнал «Дилетант». И электронную подписку можно оформить, как раз найдя «Дилетант» на Почте России онлайн. И можно все подробные сведения о подписке узнать на сайте «Дилетант.медиа». У нас работают все способы связи. СМС +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван. И мы с вами сейчас будем общаться, если вы захотите, или задать какие-то вопросы, или прокомментировать то, о чем мы будем говорить. Итак, книга и Ивана Серова. «Записки из чемодана». Интрига этой книги состоит в том, что, как говорят ее составители, публикаторы и редакторы, потому что она, во всяком случае, она приведена в некий хронологический порядок из разного времени записи, как говорят публикаторы. Она были найдены документы в стене гаража во время ремонта, уже через много лет после смерти Ивана Серова. И там очень много материалов, говорят они. И вот получилась такая книга из дневников, последующих записей. Но дело в том, что в чем состоит иск? В том, что Борис Соколов, который был в гостях у программы «Дилетант», у Виталия Дымарского, 14 июля он усомнился в подлинности этих мемуаров. У него есть возражения. Вы их можете прочесть у нас на сайте, поскольку Борис Соколов вчера выступал в суде с возражениями по иску. Ну, иск состоит в том, что было категорически заявлено, что это фальсификация, сказано. Но как-то все это странно, потому что, во-первых, предваряет, и если мы читаем сначала последнюю страницу обложки, а потом, собственно, книгу, послание Владимира Мединского, министра культуры Российской Федерации, как вы знаете, и председателя Российского военно-исторического общества, под эгидой которого издана эта книга. Сказано так. У кого-то могут возникнуть сомнения. Мог ли человек, облеченный властью, писать правду, ведь мемуары и дневники – вещь скользкая, порой они становятся средством сведения счетов и самореабилитации, но это решать вам, дорогие читатели. Так вот, все решать нам, и дорогие читатели в лице, например, Бориса Соколова вызвали, выразили сомнения, во-первых, в подлинности этих записей. Оригиналы нам никто и не представил. Была часть документов, небольшая, которая была представлена на выставке, записка с чемодана. Но вчера выяснилось, что, например, адвокат истцов не знает, где находится оригинал. Он на все отвечал. Может быть, у Веры Серовой, может быть, где-то они находятся. И ходатайство наше по предъявлению и подлинника экспертизы, которое по заявлению публикаторов была экспертиза черновиков, материалов, по которым составлена книга, что экспертиза была проведена, но нужен оригинал. А также судья очень заинтересовалась, где все-таки находятся оригиналы. Адвокат этого не знал, как и некоторые другие вещи. Например, каковы права наследования у Веры Веры Серовой находится по отношению к ее деду. Действительно, что подтверждает, такая простая судебная вещь, что подтверждает, что она действительно внучка, как бы еретически не казалось такое предположение, но все-таки нужны документы какие-то. Меня, например, спрашивали, у мамы моей спрашивали, когда мы смотрели дела, тогда на Лубянке смотрели дела наших репрессированных родственников, у нас спрашивали, и нам требовалось доказать и как предъявить какие-то документы, что она дочь, а я внук. Вот того, чьи дела мы смотрим. Или там племянница, или внучатый племянник, как это было. Мы много дел смотрели. Ну вот, все это вкупе с тем, что фразы, которые говорят и порочат как-то честь и достоинство публикаторов, публикаторов были с трудом найдены адвокатом. Это все длилось очень долго, а так бы заседание было достаточно коротким. Ходатайство нашей стороны, наших сторон, поскольку здесь иск предъявлен Борису Соколову и ЗАО «Эхо Москвы», а я как представитель редакции участвую в этом процессе. Потому что редакция отвечает, собственно, за содержание передач. Ну и мы с вами можем сказать, что отложено заседание. Ну, а пока есть возможность поговорить, собственно, по сути дела. Кто такой Иван Серов? Потому что второй пункт, я не буду сейчас рассматривать подлинность, неподлинность. Это по этому поводу написал возражение свой Борис Соколов. Могут быть любые соображения, пока не представлены проверенные экспертизой черновики этих воспоминаний. Нет хотя бы описания, четкого и заверенного описания. Что они собой представляют? Это содержимое чемоданов, где 100 примерно листов. Каких листов? Печатных листов набиты. Ну, тогда как посчитали, что это 40 тысяч знаков каждый лист. Причем это исписанные вроде бы от руки. Есть и машинопись там. Так что пускай разбираются специалисты. Мы будем счастливы, если представят и оригиналы, и они войдут в научный оборот. Кто такой Иван Серов? Спрашивает Рената. Иван Серов – это первый председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР при Хрущеве с 1954 года. И работал он 3 года до 1957, до 1958, 4 года он работал. Потом он перешел в ГРУ, был снят с должностей после шпионского скандала Пеньковского. А в 1965 году был отправлен на военную пенсию, исключен из партии за превышение, за нарушение социалистической законности. И припомнили все Серову. Что же все? Иван Серов прямо из академии. Он был военный, и он был майор артиллерийский. И прямо как слушатель академии он был взят на достаточно высокие посты в НКВД. Это как раз пришлось на период после большого ежовского террора. Он стал заместителем начальника главного управления рабоче-крестьянской милиции сначала. А потом стал и начальником управления. Но все это происходило настолько быстро в 1939 году, в начале этого года, в феврале. И он сразу получил очень высокое звание госбезопасности, соответствующее комбригу. Потом комкору, потому что он был назначен и снят, переведен из начальников главного управления милиции, был переведен, собственно, в НКВД начальником специально-политического отдела, второго отдела, так называемого. Когда пришли, очень много образовалось вакансий, кого расстреляли, кого сняли из заместителей Ежова. И здесь Берия, во-первых, привез своих тогда с Кавказа, но еще и были выдвижены движенцы здесь, собственно, из Москвы и из других мест. Таким выдвиженцем был Иван Серов. И затем он становится заместителем наркома внутренних дел. Все это он 1905 года рождения, и все это, в общем, 30 с небольшим лет. Стремительная биография, и его назначают уже 2 сентября 1939 года 2 сентября назначают наркомом внутренних дел Украины. А что такое 2 сентября 1939 года? Это начало Второй мировой войны. Это Германия входит в Польшу. А через 15 дней после назначения Серова входит туда и Красная армия в Польшу. С другой стороны, с востока входит. И как раз Серова была задача поставлена советизации Украины всеми возможными способами. Мы остановимся чуть-чуть позже на этом месте, потому что здесь часть деятельности Серова. Зачистка, между прочим, зачистка – это одно из наиболее часто употребляемых в книге заголовков, которые принадлежат публикаторам. Чистка, зачистка и самому автору Ивану Серову. Затем у Серова, Серов справляется с этим, получает орден Ленина за советизацию Украины в 1940 году, отметим это в апреле месяце. Далее он занимает несколько должностей. Он занимается советизацией Прибалтики в 1940-1941 годах. Он в Москве остается во время паники 16 октября. В Москве даже существует довольно сомнительная вещь, что он мог остаться в тылу. Человек, обладающий такими знаниями, замнаркома, это странно достаточно. Он организатор в какой-то степени, в определенной, может быть, даже и большой, организатор партизанского движения со стороны НКВД. Затем, если мы чуть-чуть перескакиваем к 1943-1944 годам, Серов занимается переселением народов, депортациями. Это депортации и калмыков, и кабардинцев, и балкарцев, и это переселение крымских татар, крымских греков, крымских армян, крымских болгар. Все это операции поручаются Серову. После войны, в конце войны, он громит армию Краеву. Он занимается советизацией Польши. Путем и арестов, и провокаций, и то, что мы назвали контртеррористическими операциями, громит армию Краеву. Затем он становится уполномоченным Первого Белорусского фронта от НКВД у Жукова. Он занимается советизацией и зачисткой немецкой территории уже. Это аресты. Это превращение немецких лагерей в лагеря советские. Например, Заксенхаузен и Бухенвальд были превращены в лагеря уже советские. Объект номер один, объект номер два. То есть, в тех же самых местах. Посмотрите кусок эфира Юлии Кантер. Историю летчика, который сбежал на самолете немецком. Уникальный случай из лагеря. Но, в конце концов, после фильтрационного лагеря его отправили. Где-то сидел, в каком бараке, в каком корпусе, в каком блоке. Вот в этом здесь и будешь сидеть, сказали ему. И это все было под руководством Серова, под общим руководством. События всевозможные 40-х годов. Он занимает неизменно высочайшие посты в НКВД, затем в МВД. Интриги, борьба с Авакумовым, борьба с Игнатьевым, борьба с Меркуловым, борьба с Кабуловыми. Это постоянные, и вот эти взаимные интриги, это составляет очень большой процент воспоминаний. Став председателем КГБ первым, Серов выполняет, конечно, задание партии по реабилитации. И бывшие свои сотрудники, такие как Родос, попадают под его же репрессии тогда, против репрессии против палачей. И реабилитация происходит. Это задание партии. Также заданием партии становится подавление венгерского восстания 1956 года, за что Серов получает тоже боевой орден. За чеченскую депортацию, ингушскую, операцию «Чечевица» он получает орден Суворова, полководческий, первой степени. А за Венгрию он получает орден Кутузова, первой степени. И дальше вот мы более-менее знаем, в 1958 году он перестает быть председателем КГБ. Так кто же он? И кто же он такой? почему мы в своей передаче, в которой было сказано Борисом Соколовым, что Иван Серов известен прежде всего арестами, расстрелами и депортациями, чем это порочит деловую репутацию Ивана Серова? Это ничем не порочит, потому что деловая репутация и отмеченная начальством, причем, как пишут и авторы книги, составители книги, пишут, что Иван Серов выполнял приказы. Его было дело не обсуждать, а выполнять. И за это он отмечался и отличался начальством. Он действительно выполнял эти приказы, он выполнял их очень хорошо, очень творчески, с большой выдумкой. И в той же книге, например, составитель Александр Хинштейн подчеркивает, что он был идеологом разгрома армии Краевой. То есть, если разобраться, армия Краева, да, армия Краева – это оппозиционная. И причем в присутствии вооруженных сил, которые поддерживают только одну политическую сторону в Польше, коммунистическую, они боролись и с оружием в руках. Когда этого боролись против немцев, так боролись и против Красной Армии потом. Потому что это было насильственное установление определенного политического строя в Польше. Этим разгромом занимался Серов и был идеологом этого разгрома, как подчеркивают авторы. Почему же, какие претензии? Претензии в том, что мы подчеркивали в передаче своей именно это, именно то, чем занимался Серов большую часть своей жизни. А в книге, как говорится в исковом заявлении, в книге не осуждается, но и не обеляется Серов. Давайте посмотрим, как он не осуждается и не обеляется. Не осуждается, а точно. Потому что написано, что он выполнял приказ. Не всегда эти приказы были героические. Были и, как написано в книге, малопривлекательные операции. Малопривлекательные – это депортации, это зачистки территории, аресты и расстрелы. Но при этом отрицается полностью, что меня очень как-то так задело, полностью почему-то отрицается не только участие Серова в уничтожении польских военнопленных, ну, впрочем, и гражданских лиц, польских узников в 40-м году, но и отрицается сам факт того, что расстрелы были не только в Смоленской области, не только в Калининской области, но были и на территории Украины. И в приложении к исковому заявлению написано, что все польские заключенные были вывезены с территории Украины. То есть, каким-то образом, для того, чтобы вот этом не замешать своего героя и автора этих воспоминаний, публикаторы отрицают сам факт расстрелов в Харькове. Впрочем, как можно отрицать этот факт, который доказан? Он доказан многими документами, в том числе и папкой или пакетом номер один, на который ссылается в книге, в примечаниях Александр Хинштейн. Он ссылается как на документы о тех расстрелах польских военнопленных, которые обобщенно были названы катынскими. А в этой папке хранится, во-первых, хранится решение Политбюро, хранится запрос Берия в Политбюро 5 марта 1940 года, и решение Политбюро, в котором вменяется органам НКВД на Украине тоже, и в Белоруссии, и на Украине, вменяется составление списков, составление, предоставление документов на заключенных, которые, как написано, в 40-м году, именно в марте 40-го года, за месяц до, в общем-то, расстрелов, что они находятся на территории Украины. Это первое. Второе. Есть записка Шелепина. Можно подвергать ее сомнению, что делают, ну, там, Юрий Мухин и некоторые другие товарищи вроде Илюхина, но в книге не подвергается сомнению подлинность документов, содержащихся в папке номер один. среди других, в Комитете государственной безопасности товарища Хрущева пишет товарищ Шелепин. При сайте министров за 40-го года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши. Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек. Из них в Катынском лесу Смоленской области 4421 человек. Внимание! В Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек. Ну, здесь и в Осташковском, Калининская область 6311 человек. Как это могло быть без ведома наркома внутренних дел Украины, непонятно никому. Подтверждено было еще и расследованием 80-х годов, которое проводил последний председатель КГБ Украинской ССР Николай Михайлович Галушко, написавший об этом расследовании подробную книгу. Несколько лет назад он жив, дай ему Бог здоровья. Это очень мужественный, очень интересный человек. Он сейчас сильно болеет, ему 79 лет, и дай ему Бог здоровья. И вот в книге Галушко и в интервью, которое брали у него, приводится следующий факт обнаружения. В 60-х годах, и пишет это председатель КГБ Украины, пишет это первому секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту, пишет генерал-полковник Никитченко. И вот около поселка получен сигнал о том, что около поселка Пятихатки неизвестными лицами вскрыта могила массового захоронения. Установлено, что в указанном месте в 40-м году у НКВД по Харьковской области было захоронено значительное количество, в скобках несколько тысяч, расстрелянных офицеров и генералов буржуазной Польши, останки которых и обнаружены. Далее предлагается пропагандистских целях настаивать на официальной версии, что там были расстреляны именно немецкими захватчиками, были застрелены, расстреляны все, что там еще хоронили своих больных для того, чтобы никто не ходил на эту территорию, распространить такой слух, и что в этих целях будет произведена дезинфекция, то есть будет захоронение уничтожено. Уничтожено было, но не до конца, и поэтому с 80-х годов удалось выяснить, где это там стоит сейчас памятный знак. И среди прочих поляков, которые были расстреляны именно на подведомственной Ивану Серову территории, был и отец Анджея Вайды. О чем там свидетельствует и памятный знак. Мы сейчас прервемся, и есть еще один такой, сам Серов, еще один маленький факт, который касается 40-го года. Была туда послана оперативно-следственная группа под началом очень известного палача Родоса, о котором еще на 20-м съезде говорили. И Родос за проведенные мероприятия именно по выявлению, подбору документов и отправке на расстрел поляков был награжден, мало того, что партией орденом Кутузова, орденом Красного Знамени, простите, тогда не было ордена Кутузова, но был еще награжден самим Иваном Серовым, был именными часами.
Дилетанты. Дилетанты.
Сразу скажу, что записанный сегодня, который некоторые просмотрели в сетевизоре, эфир с Леонидом Млечиным у нас будет 17 числа. Мы записывались на следующий четверг. Так что и Татьяна, и Ольга, пожалуйста. Мы сегодня занимаемся, после первого судебного заседания, мы сегодня, в общем-то, отвечаем в какой-то степени на иск. Потому что иск для нас – это дело и судебное, и мне кажется, что, будучи формально отвечая на этот иск, не отметая его каким-то образом, мне кажется, что и суд прав, если будет выяснено с помощью этого иска в конце-то концов, что там за оригиналы, есть они. И я бы, например, очень хотел, чтобы они были. И чтобы они были. и чтобы мы посмотрели, что между теми самыми треугольными скобками, которые вот извлечение из оригинала, вот как раз они заключаются в треугольные скобки с точечками. И там есть очень много интересных, здесь спрашивают, что нового, там есть очень много интересных текстов, часть из них мы с вами процитируем, потому что меня это поразило, некоторые вещи меня просто поразили, даже, в общем-то, я и не догадывался при всей какой-то осведомленности о том, что такое были и депортации, и Серов, и зачистка Западной Украины, Западной Белоруссии, что это было такое. И так очень не понравилось, что это реабилитация палачей. Мы не реабилитируем никого, говорит Александр Хинштейн, и Вера Серова говорит в своем иске. Не реабилитировано. Ну, например, чем оправдывается, двумя вещами оправдывается проведение Серова, мы сейчас переходим, например, к депортациям. Оправдывается. Вот цитата, пожалуйста. Немцы по Волжье. Мотивы выселения немцев по Волжье, хоть и людоедские, но понятные, пишется. Это понятные мотивы. Фашистские войска рвались к Волге. Существовала серьезная опасность, что советские немцы, Volksdeutsch, в большинстве своем окажут поддержку братьям-арийцам. Во-первых, достаточно глумливая манера, но не будем уже говорить и приписывать интонацию письменному тексту про Volksdeutsch и братьям арийцам. Это утверждение, а не цитата, например, из мотивации сталинского руководства. Меня здесь интересует еще ко всему, фашистские войска рвались к Волге. 28 августа, когда был опубликован указ о выселении немцев по Волжье и из других прилегающих областей, 28 числа шло Смоленское сражение, и именно в этот день был оставлен, трудно говорить, всего лишь Днепропетровск, но это еще там шли бои. Так что насчет рвались к Волге, да, наверное, рвались, но были достаточно далеко. Команда Серов привык обсуждать, не обсуждать и выполнять, за что, собственно, и был ценим руководством. То есть здесь понятно, что каким-то образом происходит реабилитация Ивана Серова. Далее. Когда речь идет на менее щекотливую для публикаторов тему, как депортации народов СССР и Российской Федерации прежде всего, говорится такая вещь. А так ли преступны были эти приказы? И дальше описывается жуткая, совершенно леденящая душу партизанская борьба армии Краевой в Польше, которая все-таки принадлежала им. И тем, кто сражался с немцами, а не хоть и дружественной, но и чужой армии. Так ли преступны были эти приказы? Уже сам факт задавания этого вопроса свидетельствует о том, что здесь есть желание что-то как-то нам показать чуть-чуть по-другому. Что все-таки это было чем-то оправданы чистки, зачистки и депортации. Но давайте мы посмотрим еще о деловой репутации, вот как раз в связи с депортациями, что награды, я хочу напомнить, Ивана Серова, 6 из его многочисленных наград, может быть, это не так много, потому что там одних орденов Ленина 6 штук было. Но самый первый орден Ленина был получен за борьбу, как написано, с польскими и украинскими националистами в 1940 году. А вот за операцию «Чечевица» он получил орден Суворова первой степени, что, мне кажется, оскорблением полководческому ордену Суворова, который получали военачальники за проведение важных операций. Ну, наверное, считалась эта операция крайне важной. Дальше. Считать ли нам Серова преступником или не считать? Существует закон Российской Федерации о реабилитации депортированных, репрессированных народов, статья 1 которого говорит, что реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав это еще 91 год, там с добавлениями 93-го, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов. Значит, мы имеем дело с преступниками, соучастником преступления, а непосредственным организатором преступления. Не заказчиком, но организатором преступления. Мы имеем дело с Иваном Серовым. Дальше. Существует подтверждение и дополнение этого закона после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Был издан указ президента Российской Федерации в 21 апреля 2014 года. Указ этот о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития. Устранение последствий незаконной депортации с территории Крымской АССР, и дальше перечисляются народы. Народы, которые были депортированы. Этим занимался тоже Иван Серов. Кстати, в книге опубликованы справка о том, что Иван Серов сдает с последующей передачей в Президиум Верховного Совета все, что относится к его званию Героя Советского Союза. За Берлин он был награжден. А еще был орден Ленина за Волго-Дон. Кстати, тоже зэковская была организация. Но об этом мы, может, два слова скажем. Но это на периферии немножко находится. Хотя и тоже ударными темпами был сдан Волго-Дон. Понятно, какими ударными способами был. Так вот, есть еще 62-го года указ, тихий указ о том, что лишают всех орденов, полученных за депортации. Ну, а теперь масштаб преступления, причем только той его части, которой руководил Иван Серов. Немцы из Поволжья, и не только республики немцев Поволжья, но и из прилегающих областей. 367 тысяч человек. Карачаевцы 69 267. Это по справкам, которые посылались Берия в Москву. Калмыки 93 139 человек. Чеченцы и ингуши по минимальным подсчетам 496 тысяч человек. Балкарцы 37 103 человека. Крым 228 543 человека. 190 014 из них крымские татары. Получаем минимальный подсчет до человека. 1 291 052 человека. При этом последствия этих депортаций были таковы, что, например, вайнахи, чеченцы и ингуши, переселенные в районы степные, в основном районы Казахстана, оторванные от всего, что они знали, может быть, даже в большей степени, чем другие народы, как те же самые калмыки, например, что не оправдывает никоим образом депортацию. Сверхсмертность составляла в 40-е годы от 90 до 100 тысяч человек, по подсчетам. Из минуса в приросте населения депортированные чеченцы и ингуши вышли только к 49-му примерно году. Сравнялись, и дальше уже начался прирост. Но это не за счет изменения условий, а за счет того, что приспособились и традиционно высокая рождаемость. Итак, мы имеем дело с участником, как мне кажется, соучастником, во всяком случае, или даже организатором преступлений, зафиксированных законами Российской Федерации, жертвами которой стали 1 291 000 человек. И после этого публикаторы требуют от нас 2 миллионов рублей. Я не знаю, все ли родственники этого 1 291 тысячи человек получили компенсации. Может быть, лучше было бы им дать компенсацию за то, что делал, и как-то скромно не говорит, без ужаса в голосе, говорит об этом пишет Иван Серов, если предположить и если думать, что это его дневники и материалы. А почему Серов вел дневник? Хотел убедить потомков, что был добросовестным и творческим исполнителем приказов. Разве это умаляет вину Таня? Нет, не знаю, не умаляет. Вел дневник. Вроде бы он что-то писал, а потом уже в 70-е годы, о чем докладывал Андропов. Если было сказано, что гражданин Серов славен исключительно арестами, расстрелами, депортациями, окажется, что в архивах скрыты документы, в котором Серову светит и сталинская 58-я статья, и советская 64-я, и нынешняя 202-я, то выходит, что Бориса Соколова можно обвинить в том, что он сказал не всю правду. Да, наверное, можно обвинить. Здесь же у меня только доказанные факты. Я хотел бы спросить... у вас, дорогие мои друзья и слушатели, с какими бы чувствами вы не слушали эту передачу и эти факты, можно ли считать Ивана Серова соучастником преступлений сталинского режима, если вы еще и считаете это преступлением, хотя закон Российской Федерации считает это преступлением. Можно ли считать его соучастником преступлений сталинского режима, или он только выполнял приказ? Если вы считаете, что можно Ивана Серова считать соучастником преступлений сталинского режима, вы звоните 660-06-64. Если вы считаете, что он не несет ответственности за преступление сталинского режима, поскольку выполнял приказ, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, голосование идет. Если вы считаете, что Иван Серов несет ответственность за преступление сталинского режима, 660-06-64, он только выполнял приказ и не несет ответственности. 660-06-65. Можно голосовать и сейчас, и будет впоследствии на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Это все висит. Как я отношусь к Серову? Я отношусь к Серову как к высокопоставленному работнику НКВД и сталинских органов. И на самом деле последующая деятельность, которая тоже в репрессивном органе, хоть и новом, хоть и хрущевским, который по приказу партии занимался реабилитацией, за что им большое спасибо партии и правительству, что занимались реабилитацией и снятием обвинений с очень многих ни в чем не повинных людей, но это не снимает с него ответственности, я считаю. И его сотрудничество с очень многими палачами, о которых он говорит хорошо, а когда он говорит плохо, это, в общем-то, по другим причинам. И мы видим из книги, которую опубликовал Александр Хинштейн, мы видим невероятную совершенно и жесточайшую борьбу в спецслужбах сталинского времени, да и постсталинского тоже. Если это оправдание, да, эта книга во многом оправдание. Цена она, эта книга, если это подлинная цена. И вот я не думаю, что Александр Хинштейн мог от себя написать, например, такой пассаж, которым Серов говорит о своих впечатлениях, о советизации Польши. И вот, вот смотрите, здесь... Сначала, ну, с гордостью говорит, что Михаил Иванович Калинин в 40-м году награждая сказал: «Мне доставляет удовольствие вручить вам ордена за то, что вы мужественно отстаивали власть Советов на Украине, рискуя жизнью». Вот, мне был вручен орден Ленина. А дальше такая сценка. Весной 1940 года с немцами было подписано соглашение об обмене поляков и украинцев с нашей территории в генерал-губернаторство, как немцы называли Польшу. Тысячи поляков из западных областей Украины записались для переезда в Польшу. Стояли тысячные очереди поляков во Львове, Станиславе, Ровно и других городах, желающие переехать в Польшу для соединения с семьями. Однако евреев немцы туда не брали, хотя они и становились в эти очереди. Я решил посмотреть, как немецкие офицеры СС сортируют поляков. Явившись на сборный пункт в гражданской одежде и будучи представлен как заместитель председателя горсовета, я пошел за офицером СС, который оглядывал записавшегося с ног до головы и, увидев еврея, говорил «Юде», махнув пальцем «вон из очереди». По окончании процедуры я спросил эсэсовца, как он узнает еврея. Он мне объяснил основные признаки этой национальности, и я потом, во многих случаях, почти без ошибки, узнавал еврея. Я думаю, что это очень во многом говорит, и это такая очень непридуманная история. А если это придуманная история, то тогда вот кто очерняет. А память Ивана Александровича Серова. Вообще, подобные вещи разбросаны по запискам из чемодана. Как, например, одной из главных причин того, что вот не то творилось, даже после Ежовщины, не то творилось в Бериевском НКВД, это то, что прибыли, как подчеркивает Иван Серов, грузины и армяне, в основном с Кавказа. Недостаток посольства и дипломатии уже молотовско-бериевского периода в том, что не способный к дипломатической работе Доконозов туда поехал, в Берлин послом, а то, что он и его заместитель, как пишет Серов, и эти армяне представляли там Советский Союз. А далее... Здесь недостатки, например, Богдана Кабулова при зачистке Крыма состоят в том, что Богдан Кабулов, ну, понятно, сам армянин, он попробовал сказать, что армяне-то, в общем-то, ни при чем в этом. Всегда мирно жили. Откуда их там терроризм и антисоветская работа? А также почитайте, если вы будете читать книгу, как описывает трагический случай, который привел к последствиям очень серьезным, от которых и Серов спас, например, Леонида Хрущева, потом погибшего, действительно, на фронте и героически погибшего летчика. Как описывает, с точки зрения дружбы народов, как описывает это Иван Серов? Создается определенный образ. Я очень благодарен, что был этот, на мой взгляд, абсурдный, но очень показательный иск, был предъявлен и радиостанции «Эхо Москвы», и нашему гостю Борису Соколову. Потому что иначе, наверное, хотя я и читаю подобные книги, и читаю их много, и воспоминаний, и публикаций, но вряд ли бы я стал читать с таким вниманием эту книгу. Вряд ли бы она у меня, я бы внес вот материальную помощь в размере почти 1000 рублей и побежал бы покупать эту книгу. И вряд ли я ее читал бы именно так, с карандашом читал и перечитывал. Мне, наверное, стало бы противно в середине, потому что там достаточно известные факты. И я бы, может быть, не заметил вот многих деталей и не стал бы снова поднимать документы для того, чтобы, например, ломясь в открытые двери, доказать очевидность доказанного факта расстрелов, которые проводились, расстрелов польских граждан, которые проводились и на Украине, в ведомстве Ивана Серова, наркома внутренних дел Украины в 1940 году, и смотреть внимательно другие документы, записки, интервью и прочее. Так что мне кажется, что это для нас очень серьезный повод для того, чтобы задуматься о том, как вот, в общем-то, простенькие публикации, они растворяют и банализируют зло. Я рад, что эта публикация состоялась, дай бог, чтобы эти дневники были подлинными. Я хочу этого, я повторяю. Но в большинстве комментариев происходит банализация зла. Происходит именно под знаком «он был человеком своего времени». Но вот этот 1 291 053, который непосредственно под руководством Серова были депортированы, это тоже люди своего времени, которым не дали быть полноценными людьми своего времени. Расстрелянные тоже были люди своего времени. Зачищенные те же самые немцы, не всегда повинные в том, что они вели что-нибудь античеловеческое на оккупированных территориях, участвовали в гитлеровской войне. Зачищенные там в Германии, путем провокации арестованные министры польского эмигрантского правительства и руководители армии Краевой, восставшие против советского засилья венгры, им тоже, им не дали быть людьми своего времени. Но они тоже люди своего времени. Так что человек своего времени – это не оправдание для преступника. Я хочу подвести итоги голосования, которое у нас проходило. И у нас 90,5% считают, что Иван Серов несет ответственность за преступления сталинской эпохи. И 9,5% полагают, что Иван Серов всего лишь выполнял приказ. Спасибо всем за внимание, за тех, кто слушал нашу передачу «Дилетанты». И, кстати говоря, в следующем номере «Дилетантов», который выйдет 23 ноября, этот номер посвящен сталинским палачам. Немного там будет, были покруче, но Серов – важная фигура именно в сталинской античеловеческой машине.
«Дилетанты».